Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла программ «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
Виталий Дымарский. Добрый вечер. А также наши гости. Марк Солонин, который был у нас в прошлом эфире, и Михаил Мельтюхов.
Который у нас еще не был в эфире, но мы надеемся, да, что у нас сегодня не последний раз. Первый, но не последний раз.
И оба наши гостя будут проливать свет на события того времени.
А того времени мы имеем в виду
22 июня.
Все то же самое, всю ту же самую дату, 22 июня 41 года. Мы сегодня обозначили тему следующим образом. Это к чему готовился Сталин. Собственно говоря, это такой один, наверное, из принципиальных и основных вопросов того времени. Готовился ли Советский Союз к войне вообще, и к какой войне готовился Советский Союз во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным?
Ставил вопрос жестче, я бы сформулировал его так. Собирался ли Сталин ждать, что по нему нанесут удар, то бишь по Советскому Союзу, или он собирался нанести превентивный удар по германским войскам, расквартированным в Польше и других местах на границе Советского Союза?
Ну, я не знаю, можно ли назвать этот удар превентивным, но...
Ну, собственно, нанести удар. Или он был белый и пушистый, наивный и ничего не подозревавший.
И миролюбивый.
И миролюбивый до крайности. А Польша с Финляндией воевал против них, ну так, по обстоятельствам, а не со зла.
Перед тем, как наши гости начнут отвечать на наши вопросы, мы бы хотели, чтобы не только мы их задавали, но и вы, уважаемые слушатели. Поэтому вам напоминаем номер эфирного пейджера 7256633. Ну, а ближе к концу программы мы включим телефоны. Надеюсь, что сегодня они будут работать более...
Да, что более сегодня они будут работать.
Будут работать, в отличие от нашей программы прошлой недели. Ну, кто из вас начнет?
Ну, если позволите, да, мне просто проще, потому что, да, был предыдущий разговор. Наши уважаемые ведущие задали сразу много вопросов, которые, на самом деле, придется еще и дальше расширить на несколько вопросов. На мой взгляд, надо совершенно четко разделять внешнеполитические устремления государства, ну, применительно к Советскому Сталинскому Союзу, внешнеполитические устремления его лидера, и конкретные оперативные планы войск, армии. Смешение этих двух вещей очень часто приводит к путанице, или даже, скажем, не столько путанице, как к взаимному непониманию. Исходя из того, какие были планы, конкретные оперативные планы у частей Красной Армии, развернутых в западных приграничных военных округах, мы не можем, на мой взгляд, делать однозначные выводы о военной доктрине Советского Союза и о внешнеполитических устремлениях товарища Сталина. Потому что эти планы – это всего лишь инструмент для решения какой-то глобальной задачи. Иногда эту задачу лучше решать, нанося удар первым, иногда ее лучше и удобнее решать, предоставив в определенных ситуациях, и это может быть выгоднее, предоставив противнику возможность в течение там 2-3 часов пострелять первому. Может быть, даже когда-то это становится удобнее дать противнику 1-2 недели понаступать первому. Могут быть самые разные варианты, поэтому желательно разделить эти два вопроса. Я так понимаю, что мы сегодня, мы с Михаилом Мельтюховым, говорим о военной оперативной составляющей. О
том, не только, почему?
О том, какие были планы у Красной Армии, что она... Ну, допустим, хотя бы тогда мы разделяем эти два вопроса и говорим о них по отдельности. На мой взгляд, обсуждать внешнеполитические устремления Сталина практически не надо. Это не тема, на мой взгляд, для дискуссии, потому что они настолько очевидны, что сомневаться в них или отрицать безусловную агрессивность сталинского режима Ну, наверное, могут люди, для которых это есть вопрос веры, а вопрос веры нельзя переломить какими-то доводами разума. Безусловно, этот диктаторский режим, беспримерно жестокий по отношению к собственному народу, не мог не быть агрессивным в своей внешней политике. Других примеров просто не было ни в истории, их невозможно представить даже психологически. Конечно,
вступлением в нашу дискуссию. Михаил, что вы скажете?
Ну, отвечая, так сказать, на ваш основной вопрос, готовился ли Советский Союз к войне, я, честно говоря, тоже не вижу здесь особых каких-то проблем для дискуссии. Конечно, готовился. Собственно, все тогдашние крупные державы, да, или великие державы, если хотите, готовились к войне, поскольку она частично уже шла.
Не частично, она уже, в общем-то, полыхала, скажем так.
Можно как раз спорить насчет того, где она полыхала, где она полыхала и какая степень, так сказать, была полыхание. Не в этом суть. То есть здесь, конечно, советское руководство не закрывало глаза на то, что может создаться ситуация, когда нашим доблестным красным войскам придется отстаивать, в том числе, интересы родного государства, естественно, с оружием в руках. Как в данном случае я совершенно согласен с Марком в плане того, что, так сказать, как именно армия будет отстаивать эти интересы, тут уже возможный вариант.
Хорошо. Тогда такой к вам вопрос. В чем, на ваш взгляд, мы все-таки отойдем как бы таких от чисто военных вопросов, все-таки немножко уйдем в политику, в геополитику даже, да? В чем тогда, как вы только что сказали, заключались интересы тогдашнего советского государства? Я как бы в продолжение этого своего собственного вопроса, я вам даже зачитаю вопрос, который пришел к нам на интернет, на сайт еще до начала программы, от Валерия Борисовича, доцента из Москвы. Отказался ли Сталин, это он спрашивает, от идеи мировой революции? И если отказался, то в какой период?
Ну, мне кажется, что Советского Союза, как, наверное, в любой другой стране, была, как это обычно бывает, основная задача прежде всего сохраниться в качестве независимого государства. Это как бы задача номер один, по-моему, любого государства.
Без разницы. Без экспансии.
Подождите, это одна сторона. Просто выжить, грубо говоря, да, в этом, так сказать, добром мире и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, естественно, как и любое другое достаточно крупное государство, а вот тут уж мы, собственно, с вами спорить, наверное, не будем, советское руководство, естественно, имело какие-то, так сказать, задачи по расширению своего влияния в окружающем нас пространстве. Назвать, так сказать, это агрессией или как-то еще, это уже дело, так сказать, немножко другого, мне кажется, плана такого, более эмоционального. Вот. Но вот эти базовые моменты, я думаю, были в любом случае. Конечно, понятно, что в субъективном восприятии самих руководителей советского государства они могли преломляться как угодно. В то время, действительно, в 20-е, да, и 30-е годы было модно это все рассматривать через призму мировой революции. А причем, давайте все-таки не будем забывать, что мировая революция, она такая очень хорошая, поскольку безразмерная. Что такое мировая революция, в принципе, не знает никто. Вот вы это можете понять так, я могу понять по-другому, да, Марк по-третьему, и так далее, и так далее.
Ну, каждый понимает, как ему удобно.
Конечно, конечно. А вот в этом плане, вот вопрос, который прислал наш уважаемый слушатель, он, к сожалению, также не конкретен. Что значит «Сталин отказался»?
Господа, извините.
Это очень конкретный вопрос на этот, может быть, несколько размытый вопрос. Конкретный ответ, извиняюсь, на этот вопрос. Нам совершенно незачем гадать о том, чего хотел Сталин. Мы можем просто посмотреть, что он делал. На момент начала Второй мировой войны Советский Союз граничил. Пошли с севера на юг. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Турция. К моменту 22 июня 1941 года Советский Союз напал на Финляндию, принуждением с помощью силы оккупировал Эстонию, Латвию, Литву, напал и оккупировал 52% Польши, военным давлением, ультиматум, оторвал кусок от Румынии и активно готовился к вооруженным действиям против Турции, причем даже в союзе с фашистской Италией, о чем 25 ноября 1940 года был дан ответ Гитлеру на его предложение, которое рассказали при переговорах Молотова с Гитлером в
ноябре.
В ноябре, да, 25 ноября 1940 года был дан наш ответ, но не наш, а ответ сталинского руководства, в котором, в частности, предусматривалось предъявить Турции требования в плане отказа от Босфора и Дарданелл, создание там советской военно-морской базы, а если турки не согласятся, то совместно с Италией предпринять вооруженные действия. Вот что Сталин делал. То есть только одна страна успела уцелеть от его агрессии, то она просто успела, но ее сроки подходили. Турция, сроки ее подходили. Вот, по-моему, совершенно конкретный вопрос, ответ на вопрос о том, чего Сталин собирался делать в ходе Второй мировой войны.
Извините, вот несколько слов. Да, в контексте оценки, собирался или не собирался нападать. 8 февраля 1941 года был утвержден мобилизационный план, я думаю, вы прекрасно знаете, который определял потери действующей армии первого года войны 100%. То есть эта цифра равнялась 3 800 5 тысячам человек, из которых четверть должна была быть убита, четверть покалечена безвозвратно, 500 ранено. То есть как можно 50%. Потерять, да, как можно потерять почти 4 миллиона человек в соответствии с мобилизационным планом, а не с потолка взятым каким-то умозаключением, если ты не собираешься воевать? Это как? Это 8 февраля 41 года. То есть это запланированные потери. Как они могут возникнуть, если ты не собираешься воевать?
Дима, я боюсь, что слушатели не согласятся с этой логикой, и, наверное, они будут правы. Потому что наверняка, вот сейчас мы с вами сидим, беседуем в этом очень теплом помещении, удобном, а где-то в генеральном штабе российской армии тоже профессионалы, офицеры готовят мобилизационный план всяких возможных боевых действий, и они, конечно, эти планы предполагают и потери.
Нет, но это само собой.
Понимаете, Дим, я, конечно, согласен с вами по сути, но сейчас мы начали играть в поддавки с нашими оппонентами. Оппоненты скажут, ну и что? Ну, написали план. Каждый генеральный штаб каждой страны, включая Свазиленд, составляет мобилизационный план, в котором написано, сколько бензина сгорит, и сколько боеприпасов израсходуется, и сколько людей израсходуется, каково и тоже является бензином для войны. Поэтому сам по себе наличие плана не является, на мой взгляд, столь очевидным доказательством агрессивных устремлений Сталина, как реальные факты акта агрессии, им совершенные за 2 года.
Хорошо. В контексте этого, в том же 41 году, в марте, 24 числа, Политбюро принимает решение о срочном строительстве 20 новых и реконструкции 230 старых военных аэродромов. А 8 апреля тоже Политбюро решает, что надо строить 600 новых, вот, из которых 52 постоянных и 548 оперативных в приграничных округах. Могу процитировать как бы опись, папку и прочее, прочее. Да, как бы документ Политбюро. Зачем строить столько аэродромов? Или это тоже там, из категории гипотетических вещей? Да, особенно на границе.
Нет, вы будете смеяться, но это не парадоксально, а на самом деле столько было самолетов, грубо говоря, что негде им летать.
Негде сидеть.
Понимаете? Да, сидеть было негде. И поскольку, опять же, по тому самому мобилизационному плану предполагалось как минимум иметь 3 этих самых аэродромов на пол, да?
Ну да.
Стандартная как бы норма. Желательно, конечно, больше.
Ну да.
То так или иначе приходилось вот на тех самых новых территориях советских, да, это и Прибалтика, и Западная Украина, Западная
Польша,
и Буковина с Бессарабией. Приходилось осваивать, да, создавать новую военную инфраструктуру. Поэтому само по себе, кстати, я с Марком согласен. Само по себе это ни о чем не говорит. Это та самая подготовка к войне вообще.
Хорошо.
Это просто некая материальная
инфраструктура. Я спросил, вы ответите.
Еще одно тогда возражение.
Мы уклонились от
этого. Значит, еще одно такое возражение, между прочим, которое я в данном случае транслирую. Здесь просто у нас был разговор, у меня был разговор с хорошо известной нашим слушателем Еленой Сьяновой, чьи вот портреты звучат практически в каждой нашей передаче. И она как бы возражала против вообще самой вот этой концепции, что Советский Союз собирался, так сказать, на кого-то нападать, что у него какие-то были агрессивные планы. Она как бы смотрит на эту проблему с той западной, с немецкой, что ли, стороны, да, хорошо зная именно немецкую историю, хотя в данном случае она говорила, как говорится, о Советском Союзе. Вот она говорит, что «а куда?» Что собирался завоевывать Советский Союз? Германию? Но как бы вообще в истории России никогда не было, да, это как бы не свойственно,
не свойственно
геополитическим всем, так сказать, устремлениям российского государства на протяжении всей его истории.
Париж-то брали.
Ну, за исключением, может быть, да, Париж, ну, Париж брали, как взяли, так и отдали.
Да, заходил.
Но тем не менее, вот вы считаете, вот у меня вопрос к историкам, что как далеко на Запад, что ли, могли распространяться вот эти агрессивные намерения, если они существовали?
Знаете, прежде всего, мне хотелось бы указать уважаемым слушателям, заодно и участникам дискуссии,
да,
что постоянное использование слова агрессия
не агрессия
создает определенный психологический настрой там, и так далее,
Введение боевых действий.
Да, в данном случае, отвечая по существу,
да,
я лично думаю, что, как это обычно и бывает, ваша мощь распространяется до тех пор, пока она не встретит адекватный отпор. Либо это соответствующий, так сказать, противник, либо это, простите, чисто географические условия. Да, в данном случае, вот из вашего примера следует Атлантический океан.
Ну, да. Некуда
будет идти.
Было бы сопротивления, дошли бы до Атлантики.
А собственно, почему?
Ну, здесь я позволю сказать пару слов. Я позволю сказать пару слов, а господа историки меня либо опровергнут, либо поддержат. Насколько я знаю, существовали в том или ином виде планы ведения боевых действий против германской группировки, в первую очередь в Польше, ну и там, где она была развернута на наших границах. Были такие планы. Соответственно, была неподтвержденная версия о том, что Жуков озвучивал идею превентивного удара. Но она, опять же, ничем не подтверждена, потому что наши архивы – это самые лучшие архивы в мире, и их содержание можно будет узнать, наверное, лет через 100. Вот. Но вопрос заключается в другом. Ведь если бы советские войска нанесли превентивный удар по немецкой группировке в Польше, по сути, воевать-то было бы уже не с кем. Ну, плюс-минус, потому что дальше уже лежит открытое поле. Немецкие войска во Франции, они ничтожно малы. То есть, после того, как в рамках плана Барбаросса были переброшены силы на восток, на весь Ла-Манш они оставили всего 2 Ягдгешвадера для контроля за воздушным пространством и совершенно комендантские войска. То есть, как бы, я так полагаю, что дальнейшие планы, может быть, и не рассматривались в контексте того, что если группировка немецких войск в Польше уничтожена, дальше можно делать что угодно. Я прав или не прав?
Значит, хорошо, что мы все-таки перешли к какой-то конкретике, с безусловно верным, но общим соображением. Значит, Михаил меня поправит, может быть, я действительно что-то не представляю общий объем имеющейся информации. Во-первых, начнем с того, что обозначим четко следующий момент. Мы знаем, имеем, не то, что мы знаем, мы имеем доступ к очень ограниченному массиву документов. Поэтому мы действительно не можем дать по очень многим вопросам однозначного документированного ответа. Ну, приведу один маленький, но очень показательный пример. Безусловно, известно, что 24 мая 1941 года, то есть меньше чем за месяц до начала Советско-Германской войны, в кабинете у Сталина состоялось большое совещание, на котором присутствовала вся военная верхушка, то есть руководство наркомата обороны, руководители военных округов, ВВС и так далее. Это известно по журналу «Посещению Сталина». Видно, что все эти люди собрались в кабинете и несколько часов что-то обсуждали. В воспоминаниях Василевского, тогда заместителя начальника оперативного отдела Генштаба, есть указание о том, что и в конце мая, это очень похоже на число 24 мая, до руководителей командующих военными округами была доведена некая информация, которую они переписывали лично ручкой, не доверив ее даже секретной машинистке, в помещении с занавешенными окнами, чтобы вражеский шпион при помощи телескопа с другого конца не мог в окно увидеть. То есть были приняты некие решения очень высокой степени секретности на уровне высшего руководства советских вооруженных сил. Это все, что мы знаем по сей день. Ни протоколы, ни краткие как-то конспект, ничего больше нам не известно. Поэтому мы вынуждены...
Я прошу прощения, Маш, я вас перебью и задам вопрос Михаилу. На ваш взгляд, вы как, так сказать, человек, хорошо знающий архивное дело, да, эти документы, существуют ли и просто, так сказать, засекречены, или их вообще нет?
Наверное, как любой историк, я надеюсь, что что-то есть. Но что конкретно, как вы прекрасно понимаете, никто из нас здесь не знает.
Ну, журнал посещений есть.
Журнал посещений есть. Просто обычно мы с вами, опять же, по аналогии, можем рассуждать, что к подобным совещаниям готовится определенная документация. Хотя бы на уровне того же оперативного управления Генштаба. Где-то она, возможно, могла сохраниться. На сегодняшний день, к сожалению,
более ничего.
Да.
Ну да, это как в истории с Гессом, его архив в 2014-2018. Да, ну всего ничего осталось.
В результате, к чему я привел этот пример, нам наши оппоненты бесконечное число раз сказали, предъявите сюда, положите на стол, принесите в студию приказ с подписью Сталина захватить Берлин и Париж. Да, мы действительно...
Действительно,
мы этого приказа не предъявили, уважаемой публике, но это не потому, что мы его не нашли. Прежде всего потому, что нам не разрешили его искать. Вот когда нам разрешат его поискать, можно будет уже отвечать на вопрос о том, был ли этот приказ.
Ну, я думаю, такого приказа не могло быть.
Я тоже думаю, что никогда в жизни такого приказа не было.
Просто, чтобы не вводить слушателей
в заблуждение. Я не намекаю на то, что у меня в кармане. Тем не менее, шило имеет все-таки свойство выскакивать из мешка. И иногда появляется совершенно интересный выброс информации. Вот, например, мой самарский земляк, коллега, историк Алексей Степанов нашел, причем в военно-морском архиве, Российского государственного архива ВМФ, а там хранятся и документы авиации ВМФ, в составе ВМФ, если авиация была в Советском Союзе, и там нашлись, можно сказать, почти случайно, он занимался другой темой, фонд Т-62, опись 2, дело 168, 1084 листов. Называется это огромная папка «Разная переписка по разведке». И вот среди этих 1084 листа обнаружатся, например, такие вещи, как 21 августа. Интересная, кстати, дата, годовщина, ну, почти годовщина пакта. 21 августа 40-го года. Идет переписка между руководителями разведки ВМФ, ВВС о том, до всех ли полков... авиационных полков, доведены перечни объектов в Стокгольме. Стокгольме, столице Швеции.
Нейтральной
Швеции. Потом идет описание папки «Объект Стокгольм». Это 15 страниц фотографий Стокгольма, бухты, указанные цели, как зайти, как выйти.
Марк, не верю.
Не верю совершенно.
Нет, знаете, почему не верю? Я вам скажу, потому что следуя вашей же логике, тому, о чем вы говорили в самом начале нашей программы, такого рода планы должны были существовать по отношению к любому европейскому городу, правильно?
Да.
Они должны быть просто это, готовили.
Замечательно.
Да. Стокгольм, да, Париж.
С таким же успехом мог быть план бомбардировки Катманду.
Мадрид,
Вы бьете меня мою дубину, но есть одно маленькое «но», которое мне чрезвычайно... Почему я привел этот пример? Да, если бы лежал где-то в сейфе этот план фотографиями Стокгольма, было нормально. Но обсуждается вопрос о том, до каждого ли командира полка доведен, и в каждом ли полку лежит эта штука. Каждый ли полк может подняться и начать реально бомбить.
Но это для Северного фронта, да?
Да. Дальше идет, например, интересный отчет о том, как с командирами вплоть до эскадрильи включительно изучают будущие объекты. На изучение объекта Финляндии потрачено 3 часа, на объекты Германии 30 часов, на объекты Швеции 70 часов. Заготовленные дела цели, есть такой термин, дела цели, 36 целей в Финляндии, 90 в Германии и 91 в Швеции.
Марк, в таком контексте, уж коль скоро мы прибегаем к таким способам аргументации, 90 в Германии и 91 в Швеции, значит, собирались и туда.
Безусловно. Конечно, не Финляндия и Швеция были главной целью. главной целью действительно по имеющимся достаточно многочисленным документам было то, что вы сейчас и говорили, разгром основной, так это и формулировалось в плане, разгром основных сил немецкой армии территориально, это была центральная восточная Польша.
Группа армии центр.
Да, к сожалению, никаких, насколько мне известно, Михаил меня поправит, никаких других документов, которые свидетельствуют о том, как дальше собиралась развиваться эта операция в глубину, нет. Но и глубина на 300 километров к западу от советских границ, это тоже достаточная глубина, которая действительно позволяла в этом сражении в Польше разгромить большую часть сил вермахта. После этого действительно можно было в Европе уже делать почти все, что хотелось.
Ну, единственное, уважаемые слушатели и коллеги, все-таки давайте мы не будем увлекаться. Начнем с того, что любая операция разрабатывается в рамках первого удара. Что будет потом? Никто не знает. Тем более, это не знают, так сказать, планировщики, да, потому что все может быть на фронте. Это мы так легко говорим, разгромить немецкие войска там в Польше. А они, может быть, не хотели, чтобы их разгромили. И стали бы сопротивляться, например, там, или еще что-то. Поэтому, я думаю, таких документов, да, в принципе, вообще быть не могло. Ну, да. Именно, так сказать, план первой операции. Удара. Да, вот, пожалуйста, что мы, так сказать, можем?
А дальнейшие все операции разрабатываются в зависимости от обстановки.
Конечно. Ну, я просто добавлю, что если бы это состоялось, то был бы очень большой тайм-аут для принятия решений любого рода.
Нет, господа, я просто вынужден возражать. Документ под названием «Записка начальника штаба Киевского особого военного округа по решению военного совета Юго-Западного фронта по плану разведывания на 1940 год». Это документ декабря 1940 года, опубликованный в 1995 году, есть страница, ссылка и так далее. Во-первых, обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, что в декабре 1940 года существует термин «Юго-Западный фронт»,
который бывает только в военное время.
Так вот,
нет, Михаил не согласен.
Документ начинается следующим образом. Один из абзацев. Задача Юго-Западного фронта. Ближайшая стратегическая задача. Двоеточие. Разгром во взаимодействии с левым крылом Западного фронта вооруженных сил Германии в районе Люблин, Кельце, Эрадон, Краков и выход на 30-й день операции на некую линию. Но ее тут нет смысла перечислять.
Это есть план удара.
Это план удара, причем именно удар, ставящий своей задачей разгром. Но это только юго-западный участок фронта. А в широко известных, они в 1992 году были опубликованы, этих майских 41-го года соображениях по плану стратегического разведывания, наиболее поздний из доступных пока документов советского военного планирования, опять же, совершенно я цитирую, первой стратегической целью действия Красной Армии поставить двоеточие, разгром главных сил немецкой армии, развернутых южнее линии Брест-Демблен. Поэтому это не наше домыслы. Там именно так формулировалась задача.
Да, первая операция.
Она но это первая задача, здесь нет противоречия.
А если я даже не понял, о чем мы смотрим?
Ну да, а вот здесь, смотрите, здесь можно я тогда задам вам уже несколько вопросов из тех, которые пришли на пейджер. Так, очень интересно.
Можно пока?
Вот, нет.
Нельзя. Вот так всегда, на самом интересном месте.
Вот все-таки мы от этого никуда не уйдем. Значит, Алексей из Москвы спрашивает. Я понимаю, что Суворов, Суворов имеется в виду не генералиссимус, конечно, а автор известной книжки «Ледокол», да? У вас не в чести. Но все же, была ли линия Молотова, и если да, то почему ее уничтожили?
А кто ее уничтожил?
И правда ли, что парк танков СССР состоял из легких танков, которые необходимы для ведения именно наступательной войны?
Мы уже про танки говорили, по-моему, 53 раза. По поводу укреплений, Марк, Михаил, никто их, насколько я знаю, не уничтожал, напротив, да?
К сожалению, уважаемый слушатель несколько запутался. Угу. Линия Молотова – это как раз те укрепления, которые строились на новой границе.
Да, на польской.
Да.
На новой границе после выхода в Восточную Польшу.
Их не то чтобы не успели разрушить, их еще построить-то толком.
Ну да.
Поэтому просто...
И насколько я знаю, никто старую линию не разрушал.
По поводу линии Сталина, да, на самом деле тоже ее никто не разрушал, она была законсервирована. К сожалению, действительно, в 60-е годы был такой крен у нас политических позиций, да, так сказать, клеймить Сталина за разрушение линии укрепления, но на самом деле это было не совсем так.
Ну и потом, как бы эта линия укрепления находилась в глубоком тылу.
Да, в данном случае.
По сути, вот линия Сталина, я имею в виду. Вот. Что касается танков, мы много раз об этом говорили. Ну, в дальнейшем мы еще вернемся. Да. Больше не будем. Марк, можно
коллеги, я думаю, здесь стоит, наверное, отметить только один момент. Вот применяемый Суворовым термин «наступательный танк», «самолет».
Не бывает такого оружия.
Просто бред сам по себе.
Да.
Уж если, простите, у вас есть танк, то он может участвовать и в наступлении, и в обороне, поехать за пивом можно на нем.
Да, не может, быть наступательной винтовки и оборонительной
винтовки. Да, но это как в анекдоте. Обратная самолетность, чтобы легче было улетать от истребителей врага.
Все замолчали.
Да, следующий вопрос.
Ну что, а подождите-ка, вот давайте еще все-таки задержимся на пару минут на этом. Я все-таки хочу, как-то, может быть, кому-то не понравится, но я хочу все-таки задать вам вопрос по поводу первой части того, что спрашивает Алексей. А почему у вас Суворов не в чести?
У меня он в чести совершенно. Я даже немножко не понимаю, почему у слушателя возникло подобное ощущение. В том, что Суворов писал о намерении, о агрессивности сталинского режима, и в том, что Суворов высказывал предположение о том, что именно летом 41-го года Сталин собирался начать наступление в Европу, с этим я лично полностью и однозначно согласен. Михаил, может быть, другое мнение, но мое именно таково.
Ну, мое отношение к Суворову, оно именно вот в обратной самолетности заключается. То есть наступательное оружие, оборонительное оружие, но это не уровень как бы ведения.
В дополнение к этой абсолютно правильной гипотезе, Виктор Суворов зачем-то наполнил свои книги огромным количеством ошибочных и главное, не имеющих никакого отношения к основной идее. Положение, тезисов, там, самолет Су-2, наступательные танки и много всякого другого.
То есть претензия не к самой концепции,
но, а к тем как он и обосновывал. Концепция, на мой взгляд, чем больше мы узнаем, тем больше она подтверждается.
Михаил Мельтюхов.
Ну, говоря о работах Суворова, собственно, мы, видимо, с вами согласимся с тем, что это в какой-то степени винегрет.
Винегрет, да, конечно. Да.
Автор пишет вполне здравые вещи, тут же фантазирует. И что-то как бы берет вообще с потолка, неизвестно откуда и почему. Все это перемешано хорошенько, и выдается некий, так сказать, фокс-фокс. Угу. Причем, ведь давайте будем откровенны, читают Суворова прежде всего люди, просто интересующиеся. Что называется, простые читатели, которые, естественно, не могут и не должны, в принципе, да, проверять какие-то факты. И в этом смысле вот та дискуссия, которая, в общем-то, как началась, так и ведется все вот эти годы, она, мне кажется, дает возможность как раз подойти более серьезно к этой проблематике. Тем более, что у Суворова, как мы все прекрасно помним, есть очень серьезный и политический подтекст под всеми его работами. Я лично считаю, что главными тезисами Суворова является вовсе не подготовка нападения, так сказать, Советского Союза на Германию, а два таких политических исключительно тезиса. Прежде всего, это тезис о том, что в возникновении Второй мировой войны виноват исключительно один только Советский Союз. Все остальные были, так сказать, белые пушистые. И вот если
а все были хорошо.
Да, не Советский Союз, то ничего бы этого не было. И, соответственно, вытекающий отсюда логичный тезис о том, что Германия совершила превентивное нападение на Советский Союз, и тем самым, опять же, так сказать, вроде как она чуть лучше, чем, соответственно, Советский Союз. Ну, а дальше уже начинается раскрытие.
Ну да, в умопостроение.
Да, конечно.
Ну, как бы все эти тезисы присутствуют. И вот то, о чем говорил Марк, и то, о чем говорите вы, естественно, как бы, на мой взгляд, история того периода – это классический русский роман. Роман без героя. То есть отрицательных сколько хочешь, положительного ни одного. Вот. И говорить здесь о том, кто был прав, кто виноват, ну, как бы собрались господа, которые раздербанили Европу, Польшу и прочее, и искать здесь правого и виноватого, по меньшей мере, смешно. Все были хороши.
Здесь есть вот несколько вопросов, они пришли еще до эфира, и касающиеся в какой-то степени прошлой программы, но я думаю, что, может быть, мы сегодня еще раз к этому вернемся. Вопрос от Владимира из МО, это, наверное, Московская область, вряд ли Министерство обороны. Вот он там пишет, да. Опираясь на сведения, приведенные в прошлой передаче, можно ли считать, что приказ, ну, имеется в виду, я здесь немножко расшифрую, да, что, собственно говоря, основная идея прошлой программы, в которой вот участвовал Марк Солодин, что главной причиной вот того катастрофического, да, положения, в которое попала Красная Армия в первые месяцы начала войны, это был главной причиной человеческий фактор.
Совершенно верно.
У меня давно...
В самой мягкой формулировке.
Так вот, опираясь на сведения, говорит Владимир Перев, можно ли считать, что приказ лета 42-го года ни шагу назад был вполне обоснован?
Но от этого люди стрелять лучше не будут.
И тут же вопрос Аркадия Засимовича, сотрудника РАНа. Не могли бы вы и ваши гости рассказать что-нибудь о заградотрядах и их роли в первый период войны?
До приказа 42-го года было еще большое количество приказов 41-го года. Если я не путаю...
Это еще во время финской марши.
Нет, но если не путаю, приказ был номер 270.
Правильно, да, Михаил?
Номер 270, в котором, в частности, были... В котором, во-первых, констатировал факт массового дезертирства, массовой сдачи в плен. Констатировались командиры, которые срывают с себя первыми знаки отличия. А после этого была постановляющая часть, которая предписывала таковых воинов и воинские части, которые сдаются в плен противнику, уничтожать всеми средствами, включая авиационные, то есть предполагалось бомбардировать собственные авиации, собственные сдающиеся в плен войска, а также сообщалось о том, что семьи тех, кто сдался в плен, будут оставлены без государственного пособия, но учитывая, что в стране, кроме как по карточкам, хлеб негде был и взят, то фактически речь шла о репрессиях в отношении семей, настоящих репрессиях. Говорить о целесообразности или нецелесообразности таких приказов, понимаете, здесь мы вообще входим в такую зону, в которой трудно вообще понять, что такое добро и что такое зло. Именно сталинский режим совершил то, о чем писал товарищ Бухарин, ГПУ совершил величайшее чудо всех времен, оно изменило саму природу русского человека. То есть Бухарин в 29-м году очень четко сформулировал то, что произойдет в 41-м, что проявится в 41-м. После того, как он совершил то, что совершил, наверное, надо признать, что о других способов как-то привести эту разваливающуюся на ходу армию к какому-то управляемому состоянию, вероятно, и не было. То есть, если говорить, понимаете, если сейчас отклониться от обсуждения морально-этических, которые в данной ситуации вообще уже непонятны как, на чем они могут базироваться в этой совершенно преступной ситуации, созданной режимом, да, наверное, с точки зрения чисто военной, дисциплинарно, других способов, кроме массовой стрельбы, не было. И не случайно в Красной армии за все годы Великой Отечественной войны, которая называется Великая Отечественная война, было расстреляно порядка 350 тысяч человек. 350 тысяч, я сейчас могу назвать точную цифру, но порядка 350 тысяч человек было расстреляно. Это фантастическая цифра, ее не было никогда ни в русской, ни в какой другой армии мира.
Вы согласны, Михаил?
Ну, единственное, неплохо бы еще вспомнить, что подобная практика вообще характерна для любых армий, ведущих войну, тем более...
Мы не говорим, что Сталин единственный плохой, да?
Понимаете, есть переход количества в качество.
Ну, я бы к этому добавил еще причину и следствие. Основной вопрос, как бы, система человека-оружия, она не работала ни в 41-м году, по сути, ни в 42-м. Все бралось именно тем, что Астафьев называл «горы трупов, реки крови». И работало только так, потому что от того, что ставили заградотряды, человек не стрелял лучше, не лучше как бы был подготовлен к ведению. Воевал. Не лучше воевал. Он просто боялся повернуть назад. Как говорил Сталин, у нас нужно иметь больше мужества, чтобы отступать, нежели чтобы наступать. Это как бы дословная цитата. Вот. Но квалификация от этого военная выше не становится. Как бы. Это просто способ удержания людей от того, чтобы они не пятились.
Хорошо. Тогда, может быть, перед тем, как мы включим телефоны, еще один тогда последний вопрос, который нам задал Виктор из Беларуси, как он пишет. Вопрос, казалось бы, простой. Считаете ли вы, что если бы страной не руководил Сталин, то СССР выиграл бы ту войну? Михаил.
Какую ту?
Великую Отечественную. Выиграл бы Советский Союз ту войну без Сталина.
А, вон оно что. Угу. О, хороший вопрос.
Это, вы, знаете, никогда не задумывались об
этом? Нет, к сожалению, ситуация такова, что вообще-то эта проблема как бы своеобразная такая классика, да, в философии, да, истории.
Конечно.
Лидер и массы.
Лидер,
да,
и массы.
А однозначно ответ нет. Вы будете смеяться. Тут чисто субъективное мнение, да? Вот
ну, ваше субъективное мнение. Ну, это на уровне веры, опять же. Ты либо веришь, либо не
вот,
веришь.
Вот, скажем, кому-то не нравится
так? Ну, как вы считаете?
Вот на уровне вашей личной веры.
А, хитро, да? Молодцы. Можно, мне, скажем, сложно представить Советский Союз 30-х годов без Сталина, я бы так сказал.
Ну, другой Сталин был бы.
Не, ну, не, Троцкий, надо, не надо.
Ну, Троцкий надо, был бы, скажем.
А, давайте так.
Ленин бы жил.
Отрешившись от всяких моральных категорий в данном случае, да, Сталин выиграл борьбу за власть. Другой истории у нас нет.
Ну, история... ну, понятно, что история не значит, что
хотим фантазировать, пожалуйста, фантазируйте. Я не знаю ответ на этот вопрос.
Я хочу фантазировать, но прежде я хочу исправиться, извиниться перед слушателями. У меня, естественно, в памяти не могу держать все. Значит, точно цифра выглядит так. За годы войны было осуждено к разным наказаниям 994 тысячи, то есть почти миллион советских военнослужащих. Из них 157 тысяч 393 человека расстреляно.
Ну, это расстреляно. Это никогда косили из пулеметов.
А та цифра, которая у меня засела в голове по поводу 376 тысяч, это осужденных именно за дезертирство. Если же возвращаться к цифре даже всего лишь 157 тысяч расстрелянных, то, например, в Вермахте за три года войны с 1 сентября 1939 по сентябрь 1942 года было приговорено к смертной казни 2271 человек.
За что?
Ну, за всякого рода преступления. То есть, понимаете, 157 тысяч в одной армии и 2200 в другой армии.
Ну, вообще у них было строго. Вот я вспоминаю Гиссаера.
Поэтому речь идет о совершенно беспрецедентной стрельбе собственных военнослужащих. Что же касается того вопроса, который был задан, выиграли бы мы войну без Сталина, то я пофантазирую и отвечу совсем по-другому. Задача руководства государства, руководителя государства не в том, чтобы выиграть войну, а в том, чтобы обеспечить территориальную целостность, суверенитет и безопасность своей страны. Умный руководитель это вообще решает без войны или какими-то минимальными военными усилиями.
В ту пору вряд ли можно было обойтись без войны, с учетом того, что шла уже...
Минутку.
Если по той... по всей Европе.
Да, если по той порой понимать июнь 41-го, то да. Но перед июнем 41-го был, например, май 40-го. Понятно, что я имею в виду. Ну, возможно, то есть момент, когда на всем огромном пространстве от Северной Норвегии до Румынии у немцев было 7-8 дивизий.
Когда все было брошено
во Францию, а на всех огромных пространствах и оккупированной Польши, Германии и всего прочего, была одна единственная истребительный полк, который стоял в Берлине и охранял небо Берлина в составе 44 исправных самолетов. 44 исправных истребителя прикрывали гигантские пространства, собственно, Германии и все оккупированные или подчиненные ей Восточной Европы. Вот был какой момент. А перед этим моментом...
Жаль, что не воспользовались.
Да, перед этим моментом был август, было лето 39-го, когда можно было выбрать не союз с Гитлером и совместный раздел Польши, а союз с противниками Гитлера. Перед этим были другие моменты. Поэтому, конечно же...
И нет, ребятки. В 39-м году выбирать, к сожалению, нечего было. То, что вы хотели выбрать, это не факт, что с вами хотели выбрать союз.
Сейчас мы уйдем на самом деле очень далеко,
поэтому...
Давайте обозначим хотя бы позицию.
Да, во всяком случае...
Хорошо, давайте возьмите, пожалуйста, наушники, уважаемые гости и хозяева. Мы сейчас сбросим тех, которые уже давно висят на телефоне, да, и по новой. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие города. Если у нас Василий Антипов у нас у режиссерского пульта, как всегда. Василий, есть, да, звонки?
Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Владислав.
Откуда вы?
Я из Саратова. Ну, во-первых, вот у меня такая реплика по поводу, вот, готовил ли Сталин нападение. Вот прям Манштейн, вот своих вот на них пишет, что русская оборона была глубоко эшелонирована и была именно для обороны. Это во-первых. Я не знаю, почему вы взяли, что он должен нападать был. Манштейн, может быть, вы доверяете фельдмаршалу? И еще по поводу, знаете, по поводу еще вот... Я да.
Понятно.
Вы знаете, еще по поводу вот, вы говорите, нападений. Ведь вот известно, в германских частях были полнокровные дивизии, в составе 16 человек, по-моему, дивизии было. А в русских частях, я имею в виду, в советских, было от силы 8 тысяч.
Ну, понятно.
И еще, можно еще вопрос?
Ну, давайте, да,
сейчас отвечу. Скажите, пожалуйста, а вот почему вот Гитлер в июле месяце назначил своего преемника, 41-го, именно в июле, а не, допустим, не в мае? С чем это было связано? Я имею в виду Геринга.
Владислав, спасибо. Три очень толковых вопроса. Кто готов ответить?
Я готов ответить
на очень коротко.
Очень коротко на один из совершенно конкретных вопросов. С подач, вероятно, с подач Жукова, его знаменитой книги, вот эта абсолютно фальсифицированная цифра о советских дивизиях, укомплектованных на 6 тысяч, продолжает гулять по свету. На момент начала войны в западных военных округах из 99 стрелковых, подчеркиваю, стрелковых, танковые моторизованные были еще лучше комплектованные, из 99 стрелковых дивизий комплектованность была такая: 21 дивизия 14, то есть полный комплект, 72 дивизии 12, почти комплект.
12 тысяч,
и только 6 дивизий были 11-тысячных. Никаких 6-тысячных дивизий вообще не было в западных округах. Стрелковых.
Там поскольку у нас не радио, были, тем более, поскольку у нас не телевидение, а радио, могу сказать вам только, что Мельчухов согласно кивает головой. Значит, так вот. Есть ли ответ на два других вопроса Владислава?
Ну, вообще, преемник,
по поводу,
преемник Гитлера, всегда преемником Гитлера был Геринг. И он был еще до 1939 года. Собственно, после покушения Пивного, вот, которое было на Гитлера, Гитлер и Геринг не ездили вместе в одной машине, потому что один назывался фюрер один, а другой фюрер номер два. Вот. И как бы дата эта несколько запозднена, я бы сказал так, потому что это был факт, в общем, аксиоматичный, я его даже обсуждать не хочу.
А какой еще был вопрос?
Третий вопрос, да, вот Михаил хочет сказать
секунду. Что касается воспоминаний Манштейна, то Манштейн, как это ни странно, пишет правду. Только он имеет в виду советскую группировку на 22 июня. А, собственно, никто, по-моему, кроме господина Суворова, да, не утверждает, что советские войска были уже как бы почти готовы к нападению.
Да, насчет эшелонированной
базы. Да. И в тот момент они действительно были достаточно еще растянуты в глубину, поскольку группировка, насколько мы можем судить по сегодняшним материалам, должна была сложиться где-то в районе 15 июля. Понятное дело, что Манштейн написал то, что видел. И это, как это ни странно, не мешает обсуждению всей этой проблемы.
Но не мешает другого. Да, ну, а потом я бы добавил, вот меня поправят господа историки, у любой группировки есть первый эшелон, второй эшелон, тылы и прочее. Так, еще звонок.
Давайте еще послушаем, да. Надеюсь.
Алло.
Слушаю вас.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С вами, говорит, Александр Михайлович, Москва.
Очень приятно.
Значит, мой дядя был заместителем начальника отдела ГУАС, Главного управления аэродромного строительства.
Угу.
Где-то в конце апреля или в начале мая, насколько он рассказывал, Берия устроил совещание и дал срок, значит, на перестройку аэродромов под новые самолеты.
А где место аэродромов, не можете уточнить?
Приграничные.
А, приграничные.
Приграничные.
Ага.
Значит,
срок?
Срок был к началу августа.
Угу.
Ввиду, что немцы начнут войну, так было сказано, немцы начнут войну после сбора урожая в Германии и в Польше.
Ясно, спасибо. Очень интересная
вот
информация.
Вот насколько это... вот то, что он мне он рассказывал, я не знаю...
Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо.
Спасибо большое.
У вас есть комментарий?
Ну, действительно, шло широкомасштабное аэродромное строительство. Едва ли можно говорить о том, что все аэродромы везде собирались закончить в начале августа. Сроки были разные. Я видел там и другие таблицы с другими сроками. Естественно, они как-то периодически переносились. Но вот эта версия о том, что война может начаться после уборки урожая, она достаточно реалистична. Но я не думаю, чтобы Берия на встрече с хозяйственными строительными руководителями обсуждал на самом деле реальные планы. Планы такого уровня знало человек 10 на всю страну.
Да, Марк, однако по датам это совпадает со вторым заседанием Политбюро, где также обсуждался вопрос дополнительного строительства аэродромов.
Давайте еще вот успеем один звонок. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, это Олег из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Олег.
Да. Как вы успеваете из Саратова так быстро в Санкт-Петербург перебраться?
Я сам не был в Саратове.
А из Вологды, извините.
Да. Вот дело в том, что вот сегодня как-то вот господин Солонин какие-то небылицы всю передачу рассказывал.
Олег ушел от вопроса, как он перебирается из города.
Да, нет, это не относится к делу.
Ну, конечно.
Да, вот. Но ведь, ну, какие там эти агрессивные планы? Вот. Откуда он это выдумал-то? Это, по-моему, только кучка каких-то вот, ну, не знаю,
понятно,
этих, ну, соответственно, свирепо относящихся к Сталину людей,
понятно,
носится
спасибо.
С такими планами.
Спасибо, Олег. Да.
Я так понимаю, что имеются в виду документы Киевского округа о развертывании. А вот вымысел.
Да нет, здесь понятно, в чем дело. Вот Олег, то ли из Санкт-Петербурга, то ли из Вологды. Вот Зинаида Ивановна якобы вот из Москвы нам пишет. Господа из пятой колонны мировой закулисы, сколько вы еще месяцев будете поливать кости нашего Сталина? Дорогая Зинаида Ивановна, по-моему, это вы из пятой колонны и мировой закулисы. Честное слово, если вам совершенно наплевать, и вы так наплевательски относитесь к крови, пролитой миллионами наших людей, наших соотечественников, из-за вот этого товарища Сталина, которого так страстно защищаете. Ну что, давайте попробуем еще один маленький, короткий, если будет вопрос, то мы вот даже успеем на него ответить. Василий, есть у нас звонок? Слушаю вас. Добрый вечер. Только если можно, коротко.
Да, разумеется. Меня зовут Алексей Исаев. Я историк-любитель. Меня, ну, я думаю, знает Михаил Мельтюхов. И у меня на самом деле...
Да и Марк вас знает, Салон. И мы вас знаем.
Хорошо, я рад этому. И у меня такой вопрос. А как вы относитесь к тому, что у царской России были почти идентичные с Советским Союзом планы военные в 14 году, предусматривающие вторжение на территорию Германии? Не говорит ли это о том, что, в общем-то, Советский Союз просто был наследником Российской империи и унаследовал все те проблемы и способы их решения?
Только решал.
Да, спасибо, спасибо, Алексей Исаев. Да? Михаил, есть вопросы?
Ну, наследник и наследник. Я понимаю, а с этим, в общем-то, никто не спорит. Естественно, находясь на примерно тех же территориях, где и Российская империя, Советский Союз вынужден был решать, в принципе, те же самые проблемы, которые решала и внешняя политика Российской империи. К тому же, опять же, ситуация такой же крупной войны ставит опять же те же самые вопросы.
Да,
и, кстати, по этому поводу, да, никто не волнуется, была ли Российская империя агрессором или не была. Тут явно, так сказать, да, несколько другая ситуация.
Геополитика есть геополитика. Да? Да? И, кстати говоря, мы много раз говорили и в наших программах, что я думаю, что у многих историков существует такой вообще взгляд, что вообще Вторая мировая война является, в общем, фактически
значительной
степени продолжением Первой мировой войны. И все, что было между боевыми действиями, это просто как некая пауза. Некая пауза, где шли дипломатические войны.
И все-таки я попытаюсь 30 секунд ставить еще небольшое, кстати, обострение этого момента. И да, я полностью согласен с Исаевым в том, что очень похожа ситуация, но только те люди, которые любят товарища Сталина, обычно называют Первой мировой империалистической войной, а вовсе не Великой Отечественной.
И здесь, хотя вероятно, она называлась Второй.
Да, хотя она так и называлась. То есть вопрос.
Да.
Хорошо.
Виталий.
Спасибо, уважаемые гости. Спасибо всем за эту беседу. Мы, естественно, через неделю опять встретимся на программе «Цена победы». И опять продолжим. Будем говорить все о той же теме 22 июня 41 года. Спасибо,
спасибо,
Михаил. Спасибо, Марк.
Спасибо,
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.